Когда же зерно отправится из портов? Украина подписала свою часть продуктовой сделки с Турцией и ООН. Также ждем подписания документа России. Киев требует от Европола доказательств о контрабанде оружия в Европу. СБУ арестовала активы украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука на $1 миллион. Ну и новые страны в списке недружественных. Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Здравствуйте, меня зовут Андрей Матюхин, и в ближайшее время будем обсуждать вот такие темы на радио «Спутник». Напомню, что работает телефон прямого эфира 495, это код Москвы, 95-95-91-2. И на связи со студией журналист Ильяс Меркури. Ильяс, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Действительно, мы вот, знаете, наблюдаем давно уже за этой так называемой продуктовой сделкой в Турции, но вопрос заключается же в том, ну, понятно, что есть оперативные новости, связанные с подписанием, мы их комментировать не будем, потому что они приходят, знаете, в режиме реального времени. Нам интересно, а как теперь и когда зерно может отправиться из портов? То есть каким образом там оно будет охраняться? Каким образом не допустить, поскольку там Турция, Россия, Украина и ООН, да, не допустить провокаций? То есть вот это важный, мне кажется, вопрос.
Ну, если я правильно трактую все, что там сейчас происходит и обсуждается, за безопасность будет отвечать Турция. Для Турции это прекрасная возможность подтвердить свой статус. Я и ранее говорил, что, скорее всего, это крупнейший игрок в период специальной военной операции в этом регионе. Турция. Так что турки, думаю, будут за этим следить, тем более проливы им принадлежат, и все будет прекрасно.
Ну, не то чтобы принадлежат, да, по договору Монтрё, ну вот вы имеете в виду, не именно принадлежат им, да. Чтобы мы правильно трактовали.
Ну, они управляют да. Ими. Они у них в управлении. Но единственная провокация, которая может быть, это провокация со стороны Украины, что вполне ожидаемо даже после подписания соглашения. Потому что я хочу напомнить, все, что подписывает Украина сегодня, это не означает, что Украина этому будет следовать завтра. А скорее всего, история нам доказала, что Украина вообще не выполняет свои обязательства. Ни в каком виде. Ни устные, ни письменные, никаких обязательств. Это такая государственная традиция. То есть они сегодня могут подписать, а послезавтра они скажут: вы знаете, мы тут увидели двух дельфинов российских. Они нам не понравились, и поэтому мы не будем ничего там выводить. История с зерном, она преувеличена западниками, западными СМИ и самим украинцам, потому что, конечно, довольно странная история, что Запад поставляет в сторону Украины вооружение в огромных количествах, а в обратную они не могут вывести то, что им якобы нужно. Это очень странно выглядело изначально. Второе, обвинять Российскую Федерацию в будущем или в настоящем голоде, тем более в Африке, я считаю, что это издевательство над африканцами, потому что это не Россия, ни в каком ее состоянии Россия не поработила никогда ни одно государство Африки, ни в состоянии, когда был Советский Союз, ни в качестве Российской империи, ни тем более сейчас. То есть западные страны издевались и грабили этот континент. Последние 30-40 лет мы слышим постоянно о постоянном голоде в том или ином виде. Последнее издевательство европейцев над африканцами это было, когда они без каких-либо серьезных оснований перекрыли сообщение с Южной Африкой, хотя Южная Африка просила этого не делать, потому что нет оснований. Они-то из-за омикрона, если кто забыл. И тут внезапно во всем виновата Россия, дайте нам зерно. Если уже говорится об абсолютных цифрах, совокупность российского и украинского зерна, она, конечно, влияет, но не настолько критична. Я подозреваю, что европейцы не хотят своим делиться ни в коей мере. Поэтому еще одна возможность для населения, объяснить населению, вы знаете, даже в этом виновата Россия. К сожалению, это политика, и судьба людей тех или иных их вообще не интересует. Их не интересует ни судьба бедных африканских стран, тем более их не интересует судьба украинского народа, а про россиян, ну, мы видим, как они к россиянам относятся.
Смотрите, здесь же еще, Ильяс, вот вы такую важную тему-то затронули, что на самом деле все, что подписывается и говорится со стороны Киева, может нарушаться по щелчку пальцев. Вот про возможные провокации. Если эти провокации могут быть, да, если они планируются, то это будет исключительно, ну, что называется, там, воля Киева, или они будут с попустительства Запада? Потому что, ну, ведь если мы не можем доверять тому, что происходит в Киеве, то документы подписывает еще в том числе и ООН, и как бы здесь-то уж мы как минимум можем надеяться на то, что будет соблюдена часть этой сделки?
Нет, мы не можем, потому что Киева как центр принятия решения не существует. Ну, надо быть реалистами. Мы можем, конечно, ну, формально, да, конечно, в Киеве сидит один наркоман и вроде как управляет процессом, руководит и так далее. Но это не так. Они, государство, не самостоятельное очень давно. Решения принимают не они. И если будут провокации, вопрос провокации будет решаться где-то, я думаю, недалеко от господина Байдена, а может быть, даже в его овальном кабинете. Но вот где-то там это все будет происходить. Это не зависит от ООН. ООН – это организация, которая, конечно, должна пересмотреть свое существование от А до Я, не в ключе, что, вот как говорят украинцы, давайте уберем оттуда Россию. Нет, этому не быть никогда. А в том, что они должны пересмотреть как раз участие таких стран, как Франция, Германия, Великобритания, которые нарушают права человека, причем на голубом глазу. То есть они даже не стесняются этого. От людей, которые нуждаются в помощи, они говорят, вы знаете, вы в Великобритании не останетесь, мы вас отправим в Руанду. Это раз. Во-вторых, вот эти все беженцы, которые у них там, они говорили сначала «refugees welcome», приехали все люди из Сирии, из Афганистана. Они куда-то все растворились, они пропали. И последнее, то, что из последнего, я не говорю про грабеж имущества российского, потому что сегодня россияне, завтра китайцы, послезавтра африканцы. Они просто грабят, то есть они нарушают свои же законы. Более того, они переделывают законы, переписывают свои законы, чтобы ограбить русских. Про дискриминацию русских уже, ну, это они сами это признают, пытаются как-то маневрировать, говорят, мы не это имели в виду, это все на эмоциях. Потому что то, что мы видим, это любая санкционная инициатива, она затрагивает всех граждан России и Беларуси, кстати, поголовно. Так вот, имеют ли право эти страны сидеть и нам свою мораль продавать, по сути, публично через ООН, рассказывать, что мы такие правильные, а вы такие неправильные, давайте принимать то или иное решение или иметь свое право вето в ООН. Мне кажется, что Организация Объединенных Наций, ну, требует небольшого переформатирования в сторону пересмотра, потому что такие страны, как Пекин, Индия, Бразилия, если хотите, они сейчас куда важнее, они куда справедливее к правам человека, чем вот эти вот наши западные коллеги. Так что я думаю, что, к сожалению, ООН, да, Гутерреш там, конечно, это подпишет или подписал уже соглашение, но от него вообще ничего не зависит. Это, ну, он функционер, понимаете? Он пришел, ему сказали подписать, он подпишет. Ну, может сказать там пару приятных, трогательных, может слезу пустить, сказать, вот, наконец, африканские дети, вот как они будут там и завтракать, и обедать, и ужинать с украинским зерном, и будет счастье. А он может и такое сказать. Они не стесняются ни в чем, и ничего не будет.
Знаете что, вот, и чтобы эту тему зерна вот сейчас, на данном этапе завершить и перейти к следующей, Ильяс, я тогда хочу вот о чем еще спросить. А разве, ну, давайте попробуем к здравому смыслу все-таки. как-то обратиться. А разве сами украинцы не заинтересованы в том, чтобы это зерно вывести, получить за него деньги, ну, там, живые деньги, да? И я не говорю о каком-то преодолении глобального голода или еще о чем-то, а просто о обычных прагматических каких-то моментах. Разве они в этом не заинтересованы?
Нет, они в этом не заинтересованы, потому что они в деньгах не нуждаются. Каждый день мы слышим, что 300 миллионов евро в одну сторону, 2 миллиарда, 3 миллиарда, 500 миллионов. Все затраты Украины сейчас на войну – это зарплаты военнослужащих и текущие затраты государства из того, что, ну, там, что там осталось, они покрываются западниками. Насколько это надолго, это на месяц, два, три, четыре, ну сколько не жалко западникам. Сейчас, в данный момент, эти деньги, даже если они все экспортируют, они никак не спасут российскую, украинскую экономику, потому что украинской экономики уже нет. Уже просто вот ее не существует. Она есть где-то на бумаге, но фактически там все разрушено. Поэтому будут они экспортировать, не будут они экспортировать. Это просто очередной инструмент для мировой общественности, чтобы убедить среднестатистического, например, европейца в том, что Россия действительно это вот злодеи, и из-за них и мы голодаем, и все остальные, и вы будете голодать. Нет, Украина не заинтересована.
Ну что, мы за этой ситуацией действительно будем и наблюдаем, и будем еще далее внимательно наблюдать. Сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся к разговору.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
Вообще, на Украине привыкли требовать, да, не просто там «дайте нам, пожалуйста, разъяснение, объясните, почему так», да, а вот именно требовать. Киев теперь требует от Европола доказательств о контрабанде оружия в Европу. Причем требует в лице, ну вот, правительства или конкретно секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова. Он сказал, точнее, он не сказал, он ожидает доказательств от Европола, подтверждающих контрабанду оружия в европейские страны. Ну, стоит напомнить, что ранее представитель европейского полицейского агентства Ян Оп Ген Оорт, это его так зовут, заявил, что ведомство отмечает признаки контрабанды оружия с Украины. Ну, требовать-то они, конечно, могут, но будут ли эти доказательства?
Эти доказательства уже есть, потому что все же Европол не будет ничего официально заявлять, если доказательств нет. Просто они довольно деликатно в условиях тотальной украинофилии, когда они все обожаемое. Вот нельзя же ругать украинцев, представляете? Они вот, например, с утра до ночи такие несчастные, миленькие, и Зеленский такой прям уставший, нос у него там беленький, и тут внезапно говорит, а ты еще и ружьем торгуешь. Ну, так же неправильно. Поэтому человек, ну, чиновник выразился максимально аккуратно, чтобы он еще сам не пострадал. А то ему сказал, ты поругал там украинцев, ты их обзываешь этими
торговцами,
да, контрабандистами оружием. Как тебе не стыдно? Пошел вон там, работай участковым где-нибудь на периферии
Ян
Бельгии.
Ян Оп Ген Оорт пошел участковым.
Да, вот я пошел вон там в ГИБДД, вот на какой-нибудь автобане там стоит, чтобы они тебе переехали, эти же украинцы. Нет, совершенно абсолютно омерзительное обращение украинского чиновника к Европолу. Они прекрасно понимают, что эти доказательства существуют, они будут все-таки предъявлены, но мне кажется, что это все будет происходить фоново, потому что сейчас общественность, нельзя же так ломать сознание людей. Они же включают Euronews, а там украинцы все поголовно, чиновники, они все хорошие. Это даже они хорошие, даже те люди, которые раздавали налево и направо огнестрельное оружие, если кто забыл, подъезжал грузовик в центре Киева, говорит, забирайте кто хочет, без какого-либо учета, это все забыли. И сейчас говорит Европол, ой, мне докажите, что действительно какое-то оружие из Украины продается на черном рынке Европы, ну, прям вот, ну, меня это возмущает. Они прекрасно понимают, что без какого-либо учета раздали всем, кому попало, в первые дни специальной военной операции. Кстати, они этого не скрывали. Они это объявили, вот, и каждый день это подчеркивали. Хочешь автомат, иди забирай. там, защищай там, как, себя там, от другого украинца. Мы же там русских-то не было. И Европол, в частности, и ни один европейский чиновник ничего не сказал по этому поводу. Это тоже это прям удивительно. Никто не возмущался, что гражданскому населению раздается просто огнестрельное оружие, и вот твори, что хочешь. Полное беззаконие. Они сказали, да, окей, все, ну пусть будет это оружие. Так вот, пусть они его теперь это встречают. Я думаю, в плохих районах Берлина, Франкфурта на Майне, Вены, Парижа, в регионах, в разных регионах Франции, где время от времени диаспоры стреляются, ну, это оружие будет найдено. Ну, и что они скажут?
Вы знаете, Ильяс, а у них такие действительно интересные формулировки у европейцев. Вот, например, ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, она очень аккуратно так заявила, что Евросоюз обеспокоен рисками контрабанды огнестрельного оружия и наркотиков с Украины и принимает превентивные меры. Вот что-то как-то... А что такое превентивные меры? Мы их предупреждаем, да? Мы им грозим пальцем. Мы им говорим, ребят, не нужно. Что в их понимании превентивные меры?
Но так, если без подробностей, ссылаясь на неофициальные источники, хочу сказать, что превентивные меры заключаются в том, что диаспоры прочих национальностей в той же Германии активизировались, потому что приехали и усилились украинские диаспоры, они вот как раз вот занимаются вот этим, потому что если ты украинец показывает паспорт, видимо, от тебя все менты разбегаются. И идет передел сферы влияния в разных городах. В превентивные меры, видимо, подразумевают, что они немножко так не будут беспокоить другие диаспоры, чтобы они как-то успокоили украинскую. Другого выхода нет, потому что поток... Понимаете, когда вы говорите, что к нам приехало 6 миллионов человек, а что ожидать? Что ожидать? Понятно, что у них и контрабанда наркоты, потому что наркотики – это те же деньги, это валюта. Это быстрые деньги, и там, где есть несчастные люди, а вот есть несчастные украинцы, там же, конечно, и криминал. И страдают свои же, кстати, хочу сказать. Свои же страдают. Они же по своим идут. А в первую очередь.
Да, Ильяс, вот мы еще давайте вернемся к теме, связанной с продуктовой сделкой. Россия ее подписала. Подписала продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Ну, я говорю, да, что мы за этой темой следим, она такая актуальная, но следует еще вот о чем сказать. Генсек ООН на встрече с Шойгу подписал меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации. И Гутерреш на встрече с Шойгу заявил, что для ООН очень важно решить вопрос экспорта на мировые рынки российского зерна. Об этом сообщает также Минобороны Российской Федерации. Ну, то есть вот в тему к началу нашего разговора, нашей беседы.
Ну, а что могу сказать? По поводу удобрений история всем известна. Они без российских удобрений, у них глобально катастрофа. Это катастрофа на всех уровнях, начиная от первичного производителя до финала, хоть до, вплоть до хлебопекарен. Они все страдают. Страдают все страны без исключения. Зависят они от энергоносителей российских или нет, но вот от удобрений зависят абсолютно все. Поэтому они были выведены из-под санкций американцам, а сейчас еще вот и европейцы подсуетились. Ну, вот так, это из той серии, что нам запрещено импортировать запчасти для Airbus, а сама компания Airbus на 65% пользуется нашим титаном, понимаете? Вот настолько мы благодарно себя ведем, что если завтра Российская Федерация скажет, вы знаете, у нас тут проблема на таможне на нашей, там какой-то злодей молоденький, он-то приостановил весь титан из России, ну, это же не наша вина, это какой-то молодой сотрудник, ждите через 3 месяца, и все. И во Франции будет революция, я вам это гарантирую.
Значит, еще об Украине немного поговорим и вспомним такого оппозиционного политика, как Виктор Медведчук. История с ним продолжается. Служба безопасности Украины арестовала активы Медведчука и его супруги Оксаны Марченко на более чем $1 миллион. Ну, туда разные активы входят. Это и счета банковские, и земельные участки, и комплексы отельные, и так далее, и тому подобное. Ну, во-первых, у меня такой вопрос. Почему вдруг опять сейчас СБУ решила нам напомнить о вообще Медведчуке. Это как-то случайно, не случайно, как вам кажется?
Ну, во-первых, у СБУ там свои проблемы, они были лишены руководителя, еще там 69 человек улетели, ну, чуть ли не предателем их назвали, так что...
Ну, не чуть ли, там прямо сказал Зеленский, он там много, там вообще более 600 в общей сложности, если говорить.
А, 600 это вообще отлично, значит, это какой-то другой новый СБУ. Ну, уже не старый СБУ, с которым мы привыкли, что они как тут глупость там. Теперь они вот пытаются подтвердить вот традицию. Есть традиция у организации, например, быть тупой. Вот как раз тупой, идиотской и так далее. Вот как раз новый, видимо, высокий руководитель СБУ решили вот так поступить. Во-первых, начну с цифры. 1 миллион долларов. Давайте будем реалистами. Это, ну, по сегодняшнему курсу где-то там 57 миллионов рублей. Я думаю, что даже в одной Москве, в одном районе найдутся где-то тысячи человек, которые скажут, вы знаете, вот я за 70 миллионов рублей хочу купить все, что у Медведчука было заморожено, заблокировано. Дайте мне еще, наживите на нас. Давайте в два раза эту цену, понимаете? То есть мне вообще одна стоимость просто смущает. Мне кажется, что они в итоге хотят у него это все забрать. Именно за эту стоимость, то есть они ему компенсируют, то есть они у них заберут активов там на 10-20 миллионов, а дадут человеку там миллион. И поэтому это делается, потому что это очень подозрительная цифра. Во-первых, само действие крайне тупое. Человек там в тюрьме, жена скрывается, потому что, скорее всего, они под ликвидацией, оба, скорее всего. Я в этом убежден, потому что они видят в нем угрозу. Потом вторую тупость, которую они сейчас говорят, а у Медведчука, говорит, российский паспорт. Вы лучше проверьте, сколько паспортов у господина Зеленского, у его супруги. Вот там гораздо ближе это. Иди спросите, скажет, господин президент, сколько у вас там это в сейфе паспортов? Пусть он скажет. Что он там скрывает? Сразу Медведчук и российский. Почему российский? А чем белорусский паспорт плох тогда? А чем венесуэльский, например, паспорт плох? Может, какие-то островные.
Слушайте, а какие паспорта вам
у Кирхушки вообще украинская? А какой паспорт у Коломойского, например?
Да, у него там и не одно гражданство. Он когда-то...
Правильно, видите, это...
Он даже давно когда-то комментировал и говорил о том, что на Украине запрещено двойное гражданство, но о тройном там ничего не сказано. Так что
Коломойский... Молодец.
Да. Слушайте, но вот если мы уже разные страны вспомнили, давайте вот о чем поговорим. Российское правительство расширило перечень недружественных стран России. Добавились Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Вы об этом и в своем телеграм-канале писали, Ильяс, но там конкретно вы о Греции писали. Ну, вообще, что скажете по этому поводу?
Ну, во-первых, я грек. И мне не стыдно быть греком из-за того, что правительство Греции сейчас так себя ведет. Пусть им стыдно за то, что они греки. Пусть им будет стыдно за то, что они позволили неонацистам Азова выступать в парламенте страны. Я раньше троллил господина Ципраса и его партию, и всех коммунистов, левых и так далее. Но я хочу сказать, что они единственные, кто поступил достойно, встали и ушли, и более того, вот возмущались вот появлением этих неонацистов. С другой стороны, я хочу напомнить, если кто не в курсе, была такая партия, как «Золотая заря», это неонацисты ультраправые, и они заседали там много лет в парламенте Греции, пока их не запретили. Они даже в Европарламенте имели своего представителя. Так что вот эти ультраправы, они получили, по-моему, примерно чуть ли не 10% голосов. Так что неонацистские настроения в Греции живут. Теперь по поводу включения в перечень недружественных стран. Я бы поступил гораздо жестче, потому что я считаю, что предательство по вере это куда тяжелее воспринять, чем предательство, например, там Германии даже. Мы же с ними, ну, не, они не православные христиане, они лютеранцы, и как-то не очень обидно. Но греки, вот я вам это подтверждаю, я вырос в Греции, всю дорогу говорили, что вот мы православные. Кстати, православные по Конституции. В Конституции Греции написано, что это православное государство, если кто не знает. То есть после президента страны там второй идет архиепископ Афинский. По статусу, по рангу. И мы православные, русские православные, сербы православные, братья и так далее. Потом всю дорогу русские приезжайте, вот туристы, вот не надо никуда ехать, мы здесь православные, там Посмотрите на фон, на то, на сё, на третье, десятое. Мы вас любим, мы вас любим. Чем это закончилось? Вот она закончилась тем, что греки на ровном месте, вообще непонятно вот на каком основании, снабжают боеприпасами украинскую сторону. И я этим шокирован. Они были обязаны занять нейтральную позицию. Вот это вот лучше, что могли сделать. Сказать, нет, мы не можем ничего. Мы можем отправить с украинцам, например, гуманитарную помощь, но не боеприпасы. Это раз. Во-вторых, они не должны были позволить разборкам в Афинах, когда пророссийские выходят, кстати, жители Греции, многие граждане Греции, и где было прямое столкновение с гражданами Украины, которые по какой-то причине туда побежали все, кто из Одессы, причем с деньгами, потому что бедные, несчастные украинцы, они не имеют возможности покинуть свое государство.
Мы продолжим. У нас сейчас мы вынуждены прерваться на новости, но я еще отмечу, что Азов, против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела. Это важно вспомнить. Илиас Меркурий, журналист на связи со студией.